Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире информационного агентства «Аврора» журналист Михаил Кокарев. И сегодня отвечает на вопросы замечательный человек, я бы сказал, даже учитель российского молодежного рунета Дмитрий Юрьевич Пучков. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич.
Здрасте.
Долго-долго мы вас ждали, вам накидали много вопросов от наших подписчиков, наших соратников. Дмитрий Юрьевич, ну, по традиции я задам пару своих вопросов. Мне бы хотелось спросить у вас вот следующее. Скажите, пожалуйста, как вы боретесь с троллями и хейтерами в интернете на своем канале?
Никак не борюсь. То есть я это борьбой назвать не могу. У меня есть две, так сказать, разновидности, где я общаюсь. Это мой сайт. У меня сайт есть такой, Opera.ru. Многие считают за мой сайт какой-то непонятный, где выкладывают ворованные фильмы, переведенные мной. Это не мой сайт. А вот мой, Opera.ru. Там есть новости, под новостями есть комменты. Где-то примерно, я уж не помню, там, когда посещаемость была примерно 30 тысяч посетителей в сутки, я там с модерацией, вопросами, ответами справлялся сам. А когда стало больше, то уже невозможно. Поэтому там работают модераторы. Там есть так называемая премодерация. То есть, когда сначала модератор читает коммент, а потом решает, появиться ему или нет. То есть, там я никаких идиотов не вижу вообще принципиально. Ну и номер два – это YouTube, который сейчас постепенно превратился в номер один. То есть на сайт сейчас ходит примерно 120 тысяч ежесуточно. Вот. Но на YouTube там 2 миллиона подписчиков, там, соответственно, комментариев гораздо больше пишут. Ну, там сначала пытались там премодерацию организовать, но это надо работу бросать и сидеть, модерировать все. То есть там настолько много, такой объем чудовищный, что невозможно премодерировать. Ну, время от времени модератор заходит, смотрит. Если там кто-то ахинею несет, он их просто банит без разговоров. Убирает. Там начинается возмущение. Боже мой, он удаляет комментарии. Среди детей это недопустимо, удалять комментарии идиотов. А с моей точки зрения, это мой ресурс, в который я вложил огромное количество своего времени и труда, а значит денег. И получается, что это такой мой забор или какая-нибудь, я не знаю, доска объявлений. Ну, так это я решаю, кто и чего на моем ресурсе может писать или не может писать. И всех, кто мне не нравится, например, невежливо ко мне обращается, хамит, употребляет матерные слова там, где не надо, адрес. Но таких просто банят. Вот, собственно, вот так.
Ну, правильно, я думаю, поведение. Поскольку...
Это единственно возможное. У меня 22 года опыта, в отличие от массы молодых граждан. То есть у меня богатый опыт, я понимаю, чем занимаюсь. Других методов просто нет.
Дмитрий Юрьевич, как вы, как человек советский, как человек, уважающий свою большую советскую родину, можете сейчас дать какой-то прогноз по развитию нашей российской родины, капиталистической?
Не могу никаких прогнозов давать. Я ж не Ванга. Как я могу чего прогнозировать? Советский Союз казался вечным, незыблемым, вообще железобетонным. А потом раз — и покончил с собой. И больше его нет. И никто этого и не предвидел. И никто ничего подобного и угадать не мог. Даже в организациях, которые вели борьбу против этого самого Советского Союза. Например, такая организация, как ЦРУ. Для них крушение Советского Союза стало полнейшей неожиданностью. Но если посмотреть дальше, то примерно там на протяжении 10-12 лет у меня было твердое впечатление, что мы катимся в пропасть, и процесс этот остановить нельзя. Все. Все, что было, все профукано, все спущено в канализацию, и исправить уже невозможно. И так думал не только я. Тем не менее, с начала 2000-х как-то вот начало выправляться. Я не могу сказать, в правильную сторону мы идем, в неправильную. То есть страна у нас теперь капиталистическая и развивается так, как положено капиталистической стране. Но, тем не менее, она развивается. Я, поскольку давно живу то для меня совершенно очевидно, что сейчас мы живем гораздо лучше, чем в 90-е годы, и гораздо лучше, чем в начале 2000-х. Ну, почему лучше? Ну, потому что, наверное, в стране ведутся какие-то работы, граждане могут зарабатывать деньги и эти деньги тратить. Судя, да, даже если просто посмотреть на количество автомобилей на улице, из-за которых уже не проехать никуда абсолютно, ну, наверное, благосостояние граждан серьезно выросло. Какие у них развлечения, куда они ездят отдыхать и прочее, и прочее, и прочее. Вот к чему все это приведет, сказать невозможно, потому что Россия, она такая... Периферийная империя. История делается в Соединенных Штатах и в Европе, но сейчас еще в Китае. От нас там мало что зависит. И, в общем-то, мы, как и ранее, просто вовлечены в какие-то мировые процессы, в которых играем некую роль, так сказать. То есть, когда была война 1812 года, это не с нами была война. В том числе и с нами, но не про нас, так скажем. Первая мировая война, она тоже не про нас, она про то, что демократические государства в их привычном стиле делили глобус по новой. Ну и нас немножко хотели поделить, но не получилось. Мы были участниками, но это не про нас. И Вторая мировая война, это продолжение первой. Ну там уже нами были заинтересованы больше, но мы там выступали как жертва, а не как, так сказать, сторона участвующая. Ну зато... Благодаря стараниям Иосифа Виссарионовича поучаствовали так, что война закончилась в Берлине. Ну а что сейчас, без понятия. То есть всем этим ведущим мировым державам, безусловно демократическим, безусловно стоящим за либеральные ценности и прочий бред, им война нужна как воздух. То есть только с помощью войны можно решить накопившиеся конфликты. Не было бы у нас ядерного оружия, нас бы давно уже раздербанили. Они от кризиса-то ушли только в 90-х годах еще только потому, что порвали Советский Союз на куски, выудив из него там триллионы баксов. Ну и сейчас кого-то надо задушить, на чьем-то трупе попировать. Этого не происходит только потому, что Иосиф Виссарионович оставил нам ядерное оружие и средства его доставки. Ну а что получится, лично мне неведомо.
Спасибо. Дмитрий Юрьевич, вот интересный как раз вопрос, продолжая тему. Должно ли государство заниматься воспитанием человека, гражданина? Если да, то в какой форме это наиболее предпочтительно с вашей точки зрения?
Ну, если государство хочет существовать, именно существовать, то ему бы неплохо осознать, что существует оно за счет граждан, которые его, это государство, собственно, и составляют. Надо ли выращивать приличных граждан, которые хотят здесь жить, хотят работать, жениться, рожать детей, выращивать детей. Ну, создайте условия. Это, в общем-то, основы государственного бытия. Если таких условий нет, ну, например, уничтожена система образования и медицинская система, то а кого вы ждете-то? Кто вырастет и придет? То есть, да, мы хорошо помним там подвиги советского народа, и военные, и трудовые. Кто-то же строил ПТУ, техникумы, институты, университеты, их же кто-то строил, кто-то же в них учил, готовил кадры для дальнейшей работы, инженеров, там, я не знаю, ученых, медиков, всех на свете. Ну, давайте все это сломаем там, под какими-то идиотскими лозунгами. Здесь все не прогрессивно, это унылый совок. Но я понимаю, когда у вас есть что-то готовое, вот это вот вы сломали, а вот это вот готовое. Оно сразу заработало и стало еще лучше. Так было? Нет, не так. Взяли, сломали то, что отлично работало. Взяли, сломали. А что вместо этого? ЕГЭ? Ну, я вот в интернете общаюсь постоянно с людьми, которые три слова подряд без ошибок написать не могут. Это вот такой будет потом лечить меня, моих родных, близких, детей, да? Это даже не троечник, это какой-то патологический дурак, у которого в башке вообще неведомо что творится. Должно ли государство заниматься образованием людей? На мой взгляд, обязано. Ну вот оно у нас этим не занимается. Уже там одно поколение идиотов, поколение это, как правило, 25 лет, одно поколение идиотов уже вырастили. Сможет ли оно чего-то дальше делать, я очень сильно сомневаюсь.
Спасибо. Ну вот дальше вопрос в тему. Вот почему-то вас называют капиталистом. Ну хорошо. Ответьте,
потому
пожалуйста.
Что я капиталист.
Но это правда. Это будет следующий вопрос. Там есть нюанс. Как капиталист, ответьте на вопрос. Как на ваш счет было бы оправдано строить бизнес? Налогов сколько брать? Какие налоги? Сколько работягам платить? Как сделать так, чтобы сами бизнесмены не мутили дел и не уходили от уплаты налогов?
Вопрос, мягко говоря, странный. То есть, вот создавшаяся ситуация в стране – это, так сказать, мутная вода, в которой открывается масса самых разнообразных возможностей. Вот в качестве примера могу только себя, так сказать, привести. Вот я кино перевожу. В обычной ситуации пробраться на какую-нибудь там московскую студию, условный Мосфильм, невозможно. Просто невозможно. Там есть свои переводчики, и вас туда никто не пустит. Точно так же, как нельзя пролезть в какое-нибудь издательство, где переводят книжки. Там свои переводчики есть, вы там не нужны. А вот образовался интернет, увеличилась пропускная способность интернета, и появились некие, так сказать, ниши, в которых можно работать, в том числе, например, вот в этой области. Вот у меня сайт, вот с него я, так сказать, там собственным трудом и способностями раскрутился, вот оно вот так получилось. При этом я вообще никогда не думаю, сколько там, какие налоги, еще чего-то. Я этим не занимаюсь, этим занимаются специально обученные люди. Надо платить вот столько, я плачу вот столько. Нравится ли мне платить налоги? Нет, не нравится. Я хочу, чтобы все деньги оставались у меня. Сколько надо брать? Без понятия. Знаете, у нас есть там светочи капитализма, такие как Соединенные Штаты, Великобритания, Германия. Ну, осмелюсь заметить, там слово «таксмен», то есть это налоговик, ну, не сказать, что матерное, но примерно такое. То есть, это крайне нехороший человек. И налоги там никто платить не хочет в этих благословенных странах. И изыскивают любые способы, чтобы деньги от них прятать. Как это делать? Ну, я не знаю. Ну, наверное, надо не меня спрашивать, а экономистов, которые, видимо, имеют специальные знания, что вот столько, вот такая там налоговая ставка, или как она называется, это хорошо, а если делать больше, то уже становится плохо. И какие бы они ни были, налоги, большие, маленькие, органы внутренних дел, в которых я, как это говорят, имел честь служить, всегда будут вылавливать тех, кто нарушает закон. Всегда. Большие, маленькие, любые воровать будут всегда. Органы внутренних дел должны этим заниматься непрерывно. Как-то так.
Дмитрий Юрьевич, вот теперь о том, как вы капиталист. У вас есть опыт жизни пролетарием и капиталистом. Если будет выбор, что вы выберете, социализм или капитализм? Спасибо.
Странный вопрос. Вы как-то это... Народ, это какие-то эти... Пацаны, вы не обижайтесь, но вопросы какие-то детские. Я не выбираю, что в жизни со мной происходит. Вот ни разу я ничего не выбирал. Так не бывает. Вот окружающая действительность. Советский Союз сломали без моего участия. Например, вот у меня масса родственников осталась за границей Российской Федерации. Вот они должны были оттуда убежать и прибежать в Россию. Они тоже это не выбирают. Вот создалась вот такая вот ситуация в стране. Мне сразу интересно, вы сами-то как, работаете, нет? Деньги зарабатываете? Ну, хотя бы, чтобы есть, пить, там, жилье какое-то обеспечивать. Зарабатываете, нет? Ну, вот это звериный мир, за который ваши родители прыгали на московских майданах в начале 90-х. Вот оно вот такое. Таких, как я, при советской власти называли приспособленец. Приспособленец и рвач. Это если ты работаешь сверхурочно и хочешь заработать побольше денег, это вообще не пользовалось любовью среди советского народа.
А почему?
А потому что для тебя деньги важнее всего. Там бытовали такие, знаете, если ты хорошо работаешь, то тебе зададут вопрос. Хорошо и много работаешь, тебе зададут вопрос. Ты что, коммунист, что ли? Ну, тут, если голова работает, то можно догадаться, что коммунисты работали хорошо и много. Нет, я не коммунист. Но я работаю хорошо и много. Потому что лично я хожу на работу для того, чтобы заработать деньги. Не самоутвердиться, не чего-то там. Это все, так сказать, настолько вторично, что не смешно. Я хожу зарабатывать деньги. Если для этого требуется работать много и напряженно, да, работаю много и напряженно. Поэтому вопрос, это, вот, блин, вот была советская власть. Там больше всего денег платили пролетариям. Для многих это открытие, что нормальный слесарь, там, не знаю, 5-6 разряда, зарабатывал больше, чем директор завода. Такое было. Но куда надо идти? В инженеры, который зарабатывает там 120 рублей, или в пролетарии, который сразу зарабатывает 300? На мой взгляд, тут думать вообще не о чем. Вот я туда и шел. Сейчас обстановка сложилась совершенно по-другому. Я пошел в другое место. Вопрос, а что бы вы выбрали? А я не выбираю ничего. Меня жизнь ставит вот перед выбором. Если жизнь поставит перед выбором или так, это совершенно другое. И тут это, не надо думать, что я там виляю, ухожу от ответа. Что, как лучше жить, когда у тебя много денег или когда у тебя мало денег? Отвечаю, лучше жить, когда у тебя денег много. Лучше себя реализовать так, чтобы это максимально эффективно для тебя и для твоей семьи было. Ну, а если опять обстоятельства повернутся другим боком, не моргнув, пойду туда, где я что-то умею делать. Вон в привокзальных буфетах с Дементием будем жарить сосиски в зеленом яйце, плясать на опилках и петь песни. Меня ничего не пугает.
А я в зеленом яйце пугает. Ведь получатся лучшие сосиски, особенно из рук Дементия.
Личные, волшебные.
Да-да-да. Это прям замечательно. Дмитрий Юрьевич, ну...
Завершая, вы не задавайтесь дурными вопросами абсолютно, а кем тебе больше нравится быть, пролетарием или капиталистом? Ты про себя думай, ё-моё, иди получай нормальное образование, востребованную специальность, ищи работу, строй карьерный рост, не надо на меня смотреть. От этого, вот от того, что ты на меня смотришь, меня там любишь, ненавидишь, ничего в твоей жизни не изменится. Заниматься надо самим собой. А капитализм на дворе, коммунизм, это тоже, поверь, вторично. Образование, специальность и правильное место для работы. Вот об этом иди и думай.
Вот прям так серьезно, прям действительно согласен с вами полностью. Ну, опыт. Дмитрий Юрьевич, если бы вот было социалистическое государство, как бы вы построили в нем систему поощрения, чтобы энергичные и целеустремленные ощущали себя счастливыми, ценными в этом обществе? Допускали ли частные производства с наемными работниками или только кооперативы, где все являются членами правления? Ведь в этом суть, как только появляется хозяин, тут же у него проявляется жлобство и конец справедливости.
Ну, это неизбежно. То есть до тех пор, пока не построят коммунизм, я это не силен в теориях и прочее. Есть гораздо более образованные и грамотные люди, чем я. Если вам хочется про особенности устройства социализма, коммунизма, то это вот Михаил Васильевич Попов, Клим Саныч Жуков, послушайте их. То, что видел я при социализме нашем, вот я на заводе работал, например, вот там есть, я там, токарь, шлифовщик, фрезеровщик, я на станках работал. Ну, а рядом, например, был слесарный участок. Вот среди токарей у нас было некоторое количество алкоголиков, и это, ну, они, соответственно, прогульщики, и это, соответственно, в условиях советских, когда там регулярно под конец месяца аврал, то туда можно было пихать алкоголиков, чтобы они авральные работы выполняли, а меня, не пьющего, не трогать, я работал спокойно. И алкоголикам, например, никогда не давали выгодные детали. Ну, например, одна обработка одной детали там стоит 20 копеек, а другой 3 копейки. При том, что трудозатраты на 3-копеечную гораздо выше, чем на 25-копеечную. Ну, вот алкоголикам отдавали плохие, а мне отдавали хорошие, потому что я хороший. Я с этим никаких проблем не испытывал. А в то же время вот у нас там рядом был слесарный участок. Это, повторюсь, многие при советской власти не жили и плохо представляют вообще, на что это было похоже. Вот там сидели слесаря. У них алкоголиков не было вообще. Они все хотели работать. и все хотели заработать как можно больше денег. И из-за того, что вот на эти детали там разные расценки, то у них там только что гладиаторских боев не было. Ну, были, но не в той, так сказать, стадии, когда друг другу головы отрывают. Они там друг друга так ненавидели, что там аж воздух дымился в этом слесарном цеху. Такая ненависть. Там, вот этому дали это, а этому дали то, а это несправедливо, а мне надо больше, там, туда-сюда, а невозможно. Как вы понимаете, я там пример уж не знаю, если кто-то меня смотрит и слушает, примеры приводил неоднократно. Вот эти вот детали, там, я не помню, они там по 5 копеек были. Такая металлическая трубка, там 120 миллиметров. В ней надо было рассверлить отверстие внутри, где-то, наверное, на 100 миллиметров. Это там подрезать, там, отзинковать там, и прочее, прочее. Резьбу с одной стороны нарезать. А когда ты сверлишь на токарном станке такие длинные отверстия, то там обязательно нужна охлаждающая жидкость. У меня от нее экзема была на руках. Я страшно не любил это. Не любил, но делать было надо время от времени. Делал я их очень быстро. Я хороший работник. И делал я их очень быстро, и никак понять не мог, если я так быстро делаю, почему я на них так мало зарабатываю. В общем, в один прекрасный момент я позвал нормировщицу, там такая Надя была, я говорю: Надежда, ну померяй, слушай, ну не может быть такого, вот померяй. Ну и вот она там рядом с этим, там технологически, я забыл, как называется, там технологическая карта, по которой там операции перечислены. Вот я там наяриваю изо всех сил с бешеной скоростью, она с секундомером стоит, меряет. Вот замерила производственный процесс от начала до конца и говорит мне: Дима, вот только потому, что ты не бухаешь, не прогуливаешь, ты у нас там на всех досках почета висишь, вот только поэтому я никому ничего не скажу. Вот как ты их делаешь, вот они 5 копеек стоят, а вот ты их делаешь с такой скоростью, что они должны стоить по 2 копейки. Я утрирую, но там больше, чем в 2 раза, так сказать, расценки должны были опуститься. Ну, ты же понимаешь, что если мы опустим расценки, глядя на тебя, то тебя на этом участке, как те слесаря, во-первых, тебя ненавидеть будут, станок тебе сломают и еще чего-нибудь нехорошее с тобой сделают, чтобы ты подобных вещей не делал. Я никому ничего говорить не буду. Поэтому как работал, так и работай. Ну, я, будучи пареньком сообразительным, некоторое время подумал, что те детали, которые я точу дополнительно, например, я быстро делаю, у меня образуется запас. Что то, что я наточил дополнительно, я в станке там в этой, в емкости с охлаждающей жидкостью, вот ящик туда могу запихать, спрятать. А потом я выйду на работу в субботу, якобы, час там поковыряюсь, похожу вокруг станка, изображу, что я что-то работаю, вытащу этот ящик, сдам, мне зачтут рабочий день и зачтут, что я вот эти детали делал еще день. То есть это я не повысил производительность, а я работал еще один дополнительный выходной. Вот так вот можно было делать. Есть ли в этом справедливость какая-то? Я очень сильно сомневаюсь. И если вам кажется, что этой справедливости можно добиться и достигнуть, на мой взгляд, это очень большое заблуждение. Нельзя ее достигнуть. Люди все разные, абсолютно разные. Я, работая там среди алкоголиков, я сам себе по молодости очень умным казался, пока там жизнь мордой об стол тебя не приложит как следует. Вот я себе казался очень умным. А алкоголики руками делали все в 100 раз лучше и в 10 раз быстрее, чем я. А я так не мог, вот так, как умеют они. Они с этого, соответственно, могли заработать больше денег, чем я. А у меня не получалось. Где здесь равенство и где здесь справедливость, если ему природой дано, что он соображает в 5 раз быстрее меня и руками владеет лучше? Где справедливость-то? Нету ее. Ну, а что до того, надо ли какие-то конторки организовывать? Да, надо. Люди, они животные в основе, они хотят наживы, больше денег и жить как можно лучше. Ну, так этим, на мой взгляд, надо просто разумно пользоваться. Если они могут там, я не знаю, вот в этих маленьких конторках какая-нибудь кофейня, какая-нибудь там маленькая артелька по производству, утрирую, там, радиоприемников, еще чего-то, да на здоровье делай, да даже и мегапредприятия совершенно спокойно могут быть в собственности у кого-то, если это идет на пользу стране и обществу. До какого предела, я определить не могу. Но то, что вот в Советском Союзе не было, например, модных штанов, модных рубашек, там, ботинок и прочее, вот их не было, тупо не было. Я прекрасно помню 9-ю пятилетку, когда это была пятилетка, количество, что просто появились ботинки, штаны и рубахи, которых, обращаю ваше внимание, совсем недавно не было. Вот 10-я пятилетка была пятилетка качества, когда ботинки стали не просто ботинки, а качественные ботинки. Хотя, конечно, до нынешних там не догоняло вообще ничего. Как-то так. Справедливости нету, не ищите. Устраивайте жизнь вокруг себя.
Дмитрий Юрьевич, а скажите, пожалуйста, как вы относитесь к как вы относитесь к частной собственности в том плане, что к приватизации? То есть, когда государственные заводы советские, народные заводы были распроданы, розданы всяким дерипаскам и прочим?
Да. Исключительно примитивно отношусь. Когда их приватизировали, нам рассказывали, что коммунистическая административно-командная система предельно неэффективно. Вот она неэффективна вообще никак. Поэтому все заводы надо отнять и отдать эффективным собственникам. У них они расцветут и заработают просто невероятно. Вы все обалдеете. Вот для этого их приватизировали и отдавали. Теперь давайте посмотрим. Вот там кому-нибудь 30 лет назад отдан, я не знаю когда, какой-нибудь волгоградский тракторный завод, например. Про него есть ролики отличные. Был завод тракторный, на котором работало огромное количество народу, деньги зарабатывали, семьи держали, трактора какие-то, очевидно, производили, а может быть, даже танки. А теперь на месте этого завода развалины, потому что они его весь раздербанили, все станки продали там на какой-нибудь чермет-цветмет, и все, завода больше нет. Люди лишились рабочих мест. Ну, вот тут у меня интерес сразу. Я правильно понимаю, что вот это показатель эффективности. Ну, я считаю, что если вот это вот эффективное обращение с всенародной собственностью, которая была построена народом, общими усилиями, а, верни производство, если оно еще работает, а ты не можешь им управлять, б, верни деньги, за которые ты все это продал, никак по-другому. То есть, это в первую очередь приватизация, это в первую очередь ответственность, с моей точки зрения. Ну, так этим не мы с вами, как граждане страны, возмущаться должны, хотя мы возмущены. И этим должны заниматься органы внутренних дел. Ты должен был здесь, я не знаю, там второй тракторный завод рядом построить или эффективность этого поднять до невиданных высот. А если ты все это просрал, купил себе какие-то яхты, там, машины, недвижимость за границу, ну, давай теперь продавай все, отдавай деньги, вот и все. Если разумно к этому подойти, ну, если кругом такие идиоты, вот такие, безответственные абсолютно, раз, а законодательная база устроена так, что за это никто не отвечает.
И полковник тебе Захарченко есть.
Да, тебе просто подарили это, и делай с ним что хочешь, вот просто подарили, так делать нельзя. Если ты берешь какой-то участок, я не знаю, ну, например, там какой-нибудь угольный карьер, условно возьмем, то вот у тебя работает там 1000 человек, будь любезен, чтобы у тебя работало, ну, например, 1,5 разумно. То есть расширь как-нибудь там, если добывали там 1 000 000 тонн, давай 3 будешь добывать, давай все это богатеет, пухнет. Люди, которые у тебя работают, там строят какие-то рабочие поселки, у них там домики, огородики, все школы, детские сады, поликлиники, больницы. Как Владимир Владимирович говорил, бизнес должен быть социально ответственным. Так вот, он должен быть социально ответственным. Деньги страна тебе позволяет зарабатывать не для того, чтобы ты покупал футбольные команды за кордоном, а для того, чтобы страна жила лучше. Улучшение жизни в стране – это в первую очередь улучшение жизни твоих рабочих. Ну, если ты этим не занимаешься, верни назад. Давай следующего. Этот сломался, введите другого приватизатора. Вот только так.
То есть в стране не хватает качественно работающей ОБХСС?
В стране практически всего не хватает. И в первую очередь правильно воспитанных людей, которые, придя в ОБХСС, тоже не будут воровать и там для своих какие-то эти мухлевать, крутить, а будут заниматься соблюдением законности.
Дмитрий Юрьевич, такой вопрос. Постараюсь его ужать, он очень большой. Работая водителем, токарем, какие, на ваш взгляд, были основные ошибки в управлении людьми, предприятиями, выраженными, может быть, в запретах или, наоборот, в свободах? И вопрос, на что стоит всегда обратить внимание при управлении коллективом, конечно, если у вас был опыт.
Ну, я ж не работал директором завода и начальником автоколонны. Это разное абсолютно. Расхлябанность, в первую очередь, то есть наше, это отсутствие дисциплины. Как когда-то говорил родной отец, даже самая плохая дисциплина лучше полного ее отсутствия. То есть, вот когда там есть известный тезис про людей винтиков, который считается чем-то страшно оскорбительным. Я вам не винтик какой-то там в механизме. Ну, ты, да, конечно, не винтик. А я вот, например, винтик. Ну, вот есть некий механизм, он должен быть правильно скручен, все винтики должны быть на месте, держать там шестеренки, передачи, цепи и всякое такое с правильными зазорами и с правильным усилием завернуты. И ты в составе этого механизма решаешь единую задачу. И достигается эта правильная и слаженная работа механизма только с помощью дисциплины. И чем жестче дисциплина, тем качественнее конечный продукт. Когда там вовремя поставки – раз, качественный материал – два. А когда ты работаешь там на каком-нибудь станке, то там верные допуски, качественно изготовленная деталь, которая потом встанет на место и будет работать так, как надо. Из правильного металла, правильно обработанная, вовремя поставленная, собрана. Это все дисциплина, основа европейской цивилизации. Это дисциплина, не демократия и выборы из двух и более кандидатов, а дисциплина жесточайшая, технологическая, общественная и прочее. Когда вы на Европу смотрите, вы же это, ой, как тут симпатично, ой, как тут мило. Почему? Да потому что нельзя мусорить, раз, убирать надо, два. За этим зорко смотрят и постоянно карают. И поэтому дисциплина. Вот когда вы смотрите на наше производство и на нашу деревню, там все несколько не так. С одной стороны, умным людям понятно, что у нас-то как раз настоящая свобода. Что хочу, то и делаю. Хочу, стригу участок, а не хочу, не стригу. Попробуй в Германии или в Америке не стричь траву на своем участке. Посмотришь, что там с тобой будет и какие меры будут предприняты. Дисциплина необходима, потому что любое производство, вот под все эти вопли про демократию и свободу, любое капиталистическое производство, абсолютно любое, это жесточайший тоталитаризм. Не смей вякнуть, делай то, что тебе говорят, потому что ты никто и звать тебя никак вообще. Да, если это какие-нибудь там немецкие заводы, да, там целые инженерные отделы трудятся над научной организацией труда. Вот стоит токарь, вот перед ним станок, а вот слева от него тумбочка. Немцы внимательно считают, что при обработке вот этой детали ты вот сюда должен повернуться на 30 градусов, взять вот эту деталь, зажать, на это уходит 1,08 секунды, вот это вот так. Унизительно ли это для рабочего? Я думаю, нет, это ни для кого не унизительно. Если это сказывается на качестве и производительности, будь любезен, делай именно так. Ты же заработаешь больше, тебе, правда, расценки урежут по ходу. Ну так и не мечтай, если ты рабочий, что ты будешь это зарабатывать как Рокфеллер. Такого не будет никогда. Вот. Тут это, управленцы нормальные нужны в первую очередь. Их же надо где-то выращивать. Рабочих этих самых готовить тоже надо. Как-то так.
Отлично.
А как руководить заводами, да, парни, я не знаю, честно.
Как руководить Дементием? Да? И Дементий сейчас сам может рассказать, как кем руководить.
Дементий сейчас на процедурах. Дементий переболел уже и вторую неделю делает целебные процедуры.
Ну, надеюсь, у него все будет
хорошо. А я как капиталист, обратите внимание, плачу ему зарплату, несмотря на то, что он уже месяц отсутствует на работе, блин. Вот.
Ну, передавайте привет Дементию, чтобы выздоравливал. Дмитрий Юрьевич, давайте перейдем к духовным ценностям. Хранение и передача идей раньше осуществлялось в сказках и рассказах. Потом перешло в книги, изображения. А сейчас внесение идей массово осуществляется посредством кино, мультипликации видеоматериалами. Дальше и уже главным, по-прежнему не единственным транслятором идей будут игры. А вот какой метод передачи, по вашему мнению, информации будет после игр?
Ну, наверное, уже только как в художественном фильме «Матрица», когда на затылке штекер туда воткнули, и без мониторов все это тебе напрямую, так сказать, транслируется в мозги. Ну, когда до такого дойдет, я затрудняюсь сказать. А так, да, полностью согласен. Да. Кино, игрушки – это то, что сейчас формирует мозги у детей.
Да, причем...
Ничего хорошего, кстати, ни там, нет. У нас когда-то это на заре нашего игрушкостроительства российского у нас полный порядок был в мозгах у наших игрушкостроителей. Это были такие трезвые, технически образованные, грамотные люди. Ну, а сейчас такие же местами уже вот очень сильно видно, что это такие же идиоты, как, я не знаю, там, как везде. Короче, там, либерально настроенные, на всю башку отмороженные, страну родную ненавидят, сограждан презирают. В общем, докатилось и туда, к сожалению.
Дмитрий Юрьевич, вопрос про переводы. Вы переводили повторно «Клан Сопрано» второй раз, и где можно посмотреть?
Сериал называется «The Sopranos». Там нет никакого клана. Если по-русски, то это «Сопрановы», так скажем. То есть, это две семьи Сопрано. Сопрано – та, которая нормальная жена и дети, Энтони Сопрано. И бандитская семья. Это семья, family. У итальянцев все семьями. Кланы – это в Шотландии. Кино про итало-американских бандитов. Никаких кланов там нет. Ни в названии, ни внутри. Да, я его переводил когда-то в начале 2000-х для телеканала ТВ-3. На канале ТВ-3, если я правильно помню, показали 5 сезонов. Потом канал сменил владельца и превратился в мистический. И они дальше показывать не стали. То есть им это в рамках мистического канала, им про бандитов неинтересно. В настоящее время, вот когда там уже полтора года прошло, наш Ростелеком обратился с предложением: давайте поработаем вместе. Мы принялись работать вместе, и я бомблю по 2 эпизода «Сопрано» в неделю. Иногда там бывают перерывы технологические. Пару раз там случалось такое, но по две серии, как это у нас говорят, в неделю выходят. Вот от шестого сезона в настоящий момент у меня осталось 5 серий, невыпущенных еще. До Нового года они все выйдут. И таким образом этот самый «Сопрано» благополучно закончится. Заново я его не переводил. То есть за прошедшие 20 лет я не сильно хорошо английский язык знаю, в отличие от крупных специалистов. Но, тем не менее, что-то там за 20 лет я еще выучил. Поэтому, глядя в старые тексты, я их немножко там рашпилем привел, так сказать, в надлежащий вид и наговорил заново. Потому что, когда, как показывали по телевизору, там цензура, все дела, все нехорошие слова были запиканы. В интернете с этим попроще пока. Поэтому там ничего не запикано. То есть, это версия без цензуры, сделанная уже как следует. Но если кому-то нравятся хорошие сериалы А и сериалы про бандитов Б, настоятельно рекомендую. На мой взгляд, «Сопрано» – это вообще лучшее на планете Земля, что когда бы то ни было, было заснято на подобную тему. Вот.
Дмитрий Юрьевич, я хочу, кстати, вас поблагодарить. Ваша техника, которую вы как-то рассказали по обучению английскому языку в виде карточка, активно мне помогла обучить моего сына английскому языку. Прям сработало. Через год молодой человек стал лучшим в школе в своем параллели. До этого не знал вообще ничего. То есть, он учился на немецком, в классе не с немецким языком, перевели в новую школу, там английский, ну, вот пришлось, и я взял как бы технику, книжки, говорю, вот Яндекс.Переводчик, вот 20 слов мне выписывай, сработало, все, ну, там и мозги у пацана имеются.
Так что, это важно.
Да, но переводил книжки, я-то сам переводил книги, ну, такие простые.
Молодец.
Отлично. Это уже через год. Дмитрий Юрьевич, Как вы считаете, ну такая конспирология, не знаю даже, как вы считаете, почему в России принято внимательно прислушиваться к людям, которые высказывают неуважение к власти и к русскому народу в целом? Почему их слышно громче, чем остальных?
Ну, мне кажется, что это речь идет не о том, что у нас так принято еще что-то. Это речь о том, что в текущей, так сказать, политической и технологической ситуации вот сложилось вот так. Поскольку все наши так называемые СМИ достаточно долгое время исповедовали исключительно антигосударственную повестку. Тут есть хороший пример. Вы когда кино какое-нибудь смотрите, неважно, про революцию, там, про гражданскую войну, про Великую Отечественную, вам непрерывно показывают, что вот командир алкоголик и дурак, а за спиной у него стоит еврей, НКВДшник, значит, тычет в маузером и всех расстреливает. Вам может показаться, что это некие, так сказать, обличения советской мерзости. На самом деле нет, это все несколько глубже. То есть это вам показывают непрерывно омерзительность любой государственной власти, любой абсолютно. Зачем это делается? Ну, вот Советский Союз разломали успешно на куски. Следующая на очереди Россия. Это деньги, как вначале уже сказал. То есть на трупе можно неплохо попировать. Все скупить, бабло опять вывести по второму заходу. Ну, государственность российская должна быть уничтожена. Она омерзительна. Вот сейчас показывают какой-нибудь там сериал про Ивана Грозного. И это то же самое. Я не смотрел. Никаких сомнений. Там какие-нибудь опричники. Точно такая же мразь, как бойцы НКВД при показе в наших этих сериалах. Все то же самое. Иван Грозный тоже мразь какая-нибудь. Ну, вот все, что имеет отношение к российской власти, это сплошная мразь. Так ли это? Конечно, нет. Ну, вот цари, например, были цари хорошие, цари не очень хорошие. Или коммунисты. Вот был товарищ Сталин, а был какой-нибудь там ублюдок Хрущев, например. Ну, может, как-то это, градация какая-то есть, что-то хорошо, что-то плохо. Нет. В этих произведениях ничего нет, у вас все плохо, ваша государственность омерзительна, она должна быть уничтожена, вся без остатка. Ну, собственно, вот над этим они и работают. То есть, если вы посмотрите на каких-нибудь наших этих оппозиционеров, они же ничего не предлагают, никто ничего не предлагает. Нет, у них один лозунг, вот там, Путин должен уйти. А дальше спрашиваешь, что? Ну, а дальше наладится. В России 147 миллионов человек. Кто-нибудь да найдется. Вот это перспектива. Вот это, я понимаю, политический заход. Ну, стараются изо всех сил, как могут. К сожалению, и власть наша, она далеко не идеальна, особенно нынешняя, очень далеко не идеальна. Она сама дает гигантское количество поводов, не то что для критики, а, я не знаю, там, для жесточайшей критики и разоблачений. Ну, хорошо ли это, да, отвратительно. Но, тем не менее, повторюсь, даже самая плохонькая дисциплина лучше, чем полное ее отсутствие. То есть результаты государственных переворотов, ну, вон, посмотрите на Украину, как там замечательно получается, или на Белоруссию вон теперь. Какое из этого вам будет счастье, если все мысли населения заняты только деньгами и повышением уровня собственного благосостояния? Ну, я вас уверяю, как только случится государственный переворот, за которым, естественно, последует гражданская война, можете забыть про свое благосостояние очень-очень долго, то есть если это будет происходить в России, ну, а заодно можете забыть про благосостояние своих детей. Его уже не будет никогда. А все благодаря тому, что вы слушаете идиотов, которые вам рассказывают, как же в России все омерзительно. Не идиотов слушать надо, а делать жизнь лучше хотя бы вокруг себя.
Дмитрий Юрьевич, спасибо. А скажите, прям вот вопрос в тему, сколько бы вы серии «Сопрано» перевели бы, если бы не стали обращать внимание на эту Зулейку, которая заливает за шиворот?
Да я Зулейку-то не успеваю, я ничего теперь не успеваю. То есть ситуация складывается следующим образом, что в настоящий момент я изготавливаю еженедельно два эпизода «Сопрано» и один художественный фильм. один эпизод «Сопрано» – это примерно там 10-12 страниц текста. И художественный фильм – это примерно 2 эпизода. То есть это получается в целом где-то от 40 до 50 страниц текста. Ну, я по-своему меряю, но единицы, я надеюсь, понятны. Когда я был сильно моложе, лет на 15, то у меня предел производительности был 10 страниц за рабочий день. Дальше я уже тупею, соображаю плохо. Это физически тяжело. То есть это интеллектуальный труд, с одной стороны, но это физически тяжело. И даже при том, что эти тексты у меня есть, и я их просто переколбашиваю, это один черт, времени требует столько же, сколько нормальный перевод. Ну, чуть-чуть меньше. Ну, итого, если я вот эти 40-50 страниц, то это 4 полных рабочих дня. И один день мне все это надо наговорить. Это физически очень тяжело. Я ничего другого делать просто физически не могу. А если я при этом еще буду ездить в город и записывать ролики там, то это вообще катастрофа натуральная. То есть даже один день, когда вот выбивается, я поеду там с Климом записать про «Во все тяжкие» и что-нибудь еще такое. Это все кранты. У меня ломается график, и восстановить я его с трудом могу. Вон 5 числа, 5 октября я... Вместо празднования дня уголовного розыска отправился в город Москву посмотреть художественный фильм «Подольские курсанты». Посмотрели, ночью приехали обратно, я приехал утром во вторник домой. Спать хочу, все равно не выспался. Лег, проспал до, не помню, там 4-5, и все. До конца октября я никак не могу исправить, никак не могу исправить. В конце октября с горем пополам что-то поправилось, в ноябре свежие, так сказать, эти... Тут не так, там не сяк. Я, честно говоря, я уже очень сильно устал. Я и не помню, когда я столько работал и так напряженно. Вот, поэтому эта самая Зулейка, ну просто физически не сделать. Там я еще это... Там братва деньги сдавала на разбор «Сопрано», так я даже этот разбор делать не могу, несмотря на то, что народ там деньги заплатил, и вот хоть расшибись, вот невозможно ничего сделать, я спать хотя бы должен еще, вот не могу, не успеваю, и все, поэтому вот когда закончится, там, наверное, попроще будет с «Зулейкой», вот.
Ну, спрашивали, если бы вы не делали «Зулейку», сколько бы вы сил себя освободили? Именно вот такой вопрос.
Ну, это день где-то занимает, рабочий день, одна серия. То есть, это кажется, что все так просто. Не просто. Плюс это надо еще привести дементия, поскольку часть студии я вывез к себе в загород, поставил в бане. Это надо, чтобы приехал дементий, дементия посадить, чтобы он идиотские вопросы задавал и отпускал реплики по ходу, так сказать, разбора. Ну, вот рабочий день, да. Без этого никак.
Дмитрий Юрьевич, пользователь Defender, очень просит вас ответить на такой, даже не вопрос, но пожелание. Скажите, пожалуйста, пару ласковых в кавычках тем, кто называет вас за путинцем в кавычках.
Это вообще настолько странный вопрос, что я теряюсь обычно.
Он был немножко проспонсирован, мы вынуждены были его задать.
Да, нормально. Я теряюсь всегда. Вот граждане говорят, что им не нравится вот такой-то персонаж, например, и хотят его заменить. Вопрос: кем? Покажите мне человека, который вот может, так сказать, это выступить хотя бы на равных. Лично я таких не вижу и не знаю. Предложение каких-нибудь там этих Борисов-Немцовых, я с перестройки отлично помню, кто такой Борис Немцов, и государственной власти подобных персонажей на пушечный выстрел бы не подпускал. Или какой-нибудь Леша Навальный, там неоднократно отравленный, и теперь бегать начал, оказывается, это его спасло. Ну надо бы, на мой взгляд, надо быть либо умственно неполноценным, ну, либо сумасшедшим, чтобы подобные альтернативы предлагать. Я, как бы, помягче сказать, ну, там любят кричать: «О, у тебя-то уже все есть, и ты-то вот и не хочешь, чтобы что-то менялось». Ну, приготовьтесь. Вокруг вас живет масса людей, которые не хотят государственных переворотов, например. Вот не хотят, и все. Потому что вот так гораздо лучше. Вы в 90-е-то поди либо еще под стол ходили, либо вас не было вообще. А там печально было, между прочим. Это вот десятилетия вычеркнутые из жизни, вообще вычеркнутые. Я когда пошел в милицию служить в 92-м году, у меня зарплата была $26 США. Хорошая. Я это, от голода в обморок не падал, и, ну, правда, это, красиво не жил, на Мальдивах не отдыхал. А когда увольнялся через 6 лет, то зарплата была $180 США. Ну, вы вот готовы, да, вот к такой жизни? С голоду не умрете, нет, теперь это напряженно с голоду умереть. Но ничего у вас не будет, ничего вы не сможете позволить ни себе, ни своим детям, ни своим женам, вообще ничего. Вот на еду будет хватать. Я прекрасно помню, как покупал сникерс, например. Это дорого было. Приходил домой, мы его резали на три части. Мне, жене и сыну. И вот сникерс – это праздник, собственно говоря, с чаем попить.
Да-да-да, я вам... как раз да, был на уровне вам... вашего сына в том
возрасте. Да, вам в башку приходит, что такое праздник в семье, когда вы сникерс съели.
Четвертинку на три части, помню.
Ну, если вы хотите повторения, то я не хочу. Если Владимир Владимирович говорит, что 2 плюс 2 – это 4, я с Владимиром Владимировичем полностью согласен, это действительно 4. Если вам кажется, что за это надо там обложить всякими словами, ну, ваше право, вы в свободной стране живете. Как-то так. Я это обратил бы внимание на другой аспект. Вот с моей точки зрения, есть в стране выборы, я на них всегда хожу. Я прекрасно понимаю, что это буржуазные выборы, где там воля правящего класса и всякое такое, но у меня нет другого способа обозначить свою какую-то политическую волю, мою лично. Я всегда туда хожу и всем всегда говорю, что я хожу и вы ходите, ничего плохого в этом не вижу. Можете игнорировать, это опять-таки не мое дело. Но при этом обращаю самое пристальное внимание. Я вам никогда не говорю, за кого надо идти голосовать. Никогда. Даже если мне за это предлагают достаточно большие деньги. Ну, вот как-то вот не складывается. Поэтому, что там у вас, кто, за кого? Я бы скорее сказал, против чего. Вот я против государственных переворотов. Мне государственные перевороты не нравятся. Как-то так.
Дмитрий Юрьевич, хочу реплику добавить к вашим словам. Вчера общался с адвокатом, который работает вот у нас на канале. Он выступает, еженедельно будет выступать и проводить мини-консультации такие для наших подписчиков. И этот адвокат работает в поле постоянно. То есть, такой не пиар-проект. И он прям фактически на вопрос один ответил следующим образом. Судить вас будут ровно по тем законам, которые приняли те депутаты, которых вы выбрали.
Да.
И все.
Да.
Поэтому выбрали, идите, голосуйте, выбирайте тех, кого вам надо, но они потом выберут те законы, которые вам надо. Дмитрий Юрьевич, несколько вопросов однотипных пришло. Ну, задам, вы уже отвечали, я слышал ответ на этот вопрос ваших стримах, когда вы это организовываете, ну, задам. Почему такой, ну, на прямом эфире с Путиным был задан такой фуфловый вопрос? Он был согласован с администрацией президента заранее? Я думаю, вас задрали.
Лично с президентом был согласован. Ну, что за чушь, елы-палы. Пацаны, ну, первое, и оно же главное. Что значит фуфловый? Что это вообще за слова? Ты что, на нарах сидишь, что ли? Какой фуфловый? Вот тогда, например, только произошла трагедия в Кемерово, где сгорели люди заживо, в том числе дети, в кинозале. Как только это произошло, в Кемерово люди собрались на площади, где вылезли различные дегенераты и начали орать, что вас обманывают, вас обманывают. Вот вы здесь стоите и не знаете. А в лесу власть экскаваторами закапывает 500 человек. Вот. Поскольку ты, я не сомневаюсь, вот этот автор вопроса с фуфлом, я не сомневаюсь, что тебе лет-то мало, и ты ничего не соображаешь, как жизнь устроена.
Давайте
вот
назовем его имя, фамилию. Андрей Палицын.
Это другое дело. Если он себя не стесняется назвать, то он заслуживает вежливого обращения. Так вот, Андрей, вероятно, ты молод, я так подозреваю, не знаю, и не соображаешь, о чем вообще речь идет. Так вот, если гражданин стоит в толпе, у него пропала жена, он твердо знает, что жена повела детей в кино, и ему сообщают, что дети сгорели там, а власти сейчас эти трупы рубят экскаваторными ковшами и закапывают в лесу. Я тебе как милиционер скажу, что гражданин, который такое услышит, он пойдет домой за охотничьим ружьем и отправится на штурм полицейского околотка, где он может взять нормальное оружие, автоматическое, а после этого пойдет штурмовать местный обком. И будет он не один такой. То есть то, что вот этот дегенерат кричит на площади людям, это, не знаю, как назвать, провокация мятежа, например, вооруженного. Можно ли кричать такие вещи, дорогой Андрей? Дальше, если ты за интернетом следишь, там это все как пожар в степи поперло. Различные все это малолетние дебилы, которыми эти у нас блогеры так называемые, они это начали везде распространять. Ну, во-первых, власть вас обманывает. Во-вторых, да, 500 человек сгорело и прочее, и прочее. А следом поперло. А вы в курсе, что это специально евреи из детского дома привезли целый класс, посадили в этом кинотеатре и сожгли? Вы в курсе, что это вот такая огненная жертва богам Сиона там? Нет, не знаете? Вот если у тебя, Андрей, хоть какие-то там эти остатки серого вещества есть, и ты понимаешь, к чему приводят подобные вещи, подобные воззвания и подобные вещи, то следует задуматься, что с этим надо делать, вот когда такое говорят. Нужна ли за это какая-то ответственность? Вот, например, есть СМИ, где, ты не поверишь, информацию принято проверять. Потому что если ты опубликуешь ложные сведения, которые что-то там затрагивают, ты за это ответишь по закону. Сначала деньгами, а потом, возможно, и тюремным сроком. Как ты думаешь, с этим надо что-то делать? Нет? Надо как-то контролировать поступающую информацию, ну хотя бы не распространять подобный бред, вот откровенный бред. Потом этих малолетних дебилов там потащили на российское телевидение, а вот расскажите, а зачем вы такое говорили в своих роликах там, на своих сайтах, а зачем вы это говорили, если это не так? Ну я не думал, люди же говорят. Какие люди? Что они тебе говорят? Это откровенный дебил, провокатор вылез, который за это должен отвечать по закону, безо всяких скидок. Тут есть вот, жестокая, на мой взгляд, вещь. Я первый раз это наблюдал, когда было наводнение в городе Крымске, где все наши дегенераты хором сказали, о, там смыло Крымск. Это отводили воду от дачи Путина. Но внезапно оказалось, что дачи Путина там нет, от нее не надо воду отводить. А, нет! Это отводили воду от дачи патриарха. Но оказалось, тоже там склон в другую сторону, далеко и всякое. А, ну, значит, это отводили воду от нефтеналивных причалов. Причалы внизу на побережье, Крымск наверху, не сказать в горах, но наверху. Как это связано в голове у дебилов, это понять невозможно. А, открыли шлюз на водохранилище, слили воду и убили людей. Вопрос к идиотам. Ты водохранилище-то это видел, нет? Что слово «шлюз» обозначает? Ты вообще понимаешь, нет? Какие там ворота могут быть в водохранилище для слива воды? Там труба закопана, вот труба. И как только вода выше трубы поднимается, вода туда стекает. И при советской власти как-то нормально стекало, и наводнений не было. А вот вы перестали чистить русло реки, это раз. И там все это, там ветки, стволы упавшие, там занесло под мост, под виадуктом. Получилась, так сказать, плотина, вода накопилась, потом прорвала, и вот она уже там 7-метровой волной хлынула на этот самый Крымск. А там у вас в зоне затопления особо умные понастроили строение. Все. Сначала летнюю кухоньку, а теперь я уже и домик. Ну, не ломать же мне его. Ну, что вы тут, наводнение какое-то, о чем вы говорите? Нарушений масса во всем. Далее эти идиоты забегали и закричали, а вы знаете, что там 4000 человек утонуло? Где ты это взял? А вот, посмотрите, вот фотка журнала из морга. Вот последние 4000 какой-то там. Ну, так ты открой первую страницу. И посмотри, что журнал ведется с 61-го года, и вот 4 тысячи за это время накопились. Нет? Нет. Ну, дорогие друзья, а кто занимается решением, это, вот, с последствиями-то кто разбирается всего этого? Это государство платит за погибших, например. Это государство будет платить пенсии там, по утрате кормильцев и всякое такое. Это государство привело туда войска, которые разгребают все эти заносы, помогают людям. Если там волонтеры, да, конечно, есть, но не они там решающие. Волонтерам честь и хвала, что все бросили и побежали помогать людям в трудную минуту. Но главную роль здесь играет государство. Вот с моей точки зрения печаль в том, что нет специальных информационных бригад, которые вот случилась какая-то там, это, я не знаю, СМИ для катастроф как-то так. Случилась какая-то беда, туда примчалась специальная бригада, которая тут же начинает круглосуточно все это освещать. Через телевизор, интернет. Интернет – это просто другой способ доставки информации. Вот мэр пришел, рассказал, вот начальник полиции, вот начальник МЧС, вот главный врач какой. И чтобы это непрерывно круглые сутки перло, а не цитировать и распространять высказывания каких-то малолетних дебилов. И это ложная информация. Эта информация несет прямую угрозу обществу и государству. Дебилы, которые это распространяют, должны быть изловлены и наказаны. Лично я занимаюсь интернетом, поэтому и у меня и вопросы про интернет. Если тебя конкретно, Андрей, волнуют какие-то другие проблемы, и ты бы задал другой вопрос, то это вопросы к тебе самому, а не ко мне. Я считаю нужным задать вот такой вопрос, и я его задал. Надеюсь, понятно объяснил.
Знаете, Дмитрий Юрьевич, в моей практике журналистской был такой момент. Я работал заместителем главы одного небольшого города, ну, в качестве руководителя пиар-службы. И после прямой линии нам свалилась бумага в маленький городок. Кто-то написал из нашего маленького городка, что в детском садике воруют. Написал Путину лично, он там же все разгребает, и вот нам через раз, я первый раз увидел бумагу с кучей печати, то есть отправленную по лестнице вниз, и мэр отписал на меня: разберись. Я приглашаю человека, там есть телефон, я приглашаю человека, сажусь с ним, говорю: скажите, пожалуйста, вот тут вот вы написали Владимиру Владимировичу, что в детском садике в нашем городе берут взятки за то, чтобы ребенок пошел в детский садик. У вас есть официальные данные? Давайте я сейчас запишу, где, что, какие эти. И мы, естественно, ответим области, и область инициирует расследование, там, наведет порядок и так далее. Он на меня посмотрел, сказал: нет, это просто слухи. Я говорю: вы понимаете, что вы обратились к президенту Российской Федерации, а я сейчас должен здесь, на нижнем уровне, отвечать вам по-человечески, ему туда, о том, что ваши данные не нашли подтверждения. Но вы же ему пишете, вы утверждаете там утверждения, берут взятки.
Я бы, с вашего позволения, добавил. То есть он вполне конкретных людей, ну, например, прием в детский сад осуществляет, по всей видимости, лично заведующий детским садом или заведующая. То есть это, надо понимать, конкретно она берет взятки. То есть он обвиняет человека в совершении уголовно наказуемого деяния.
Но он там фамилию не назвал, поэтому он с этим следствием. Но технически да.
Не важно. Да, обвиняет в совершении уголовно наказуемого деяния. Ну, например, можно сказать, что это вор. Там воруют, понимаете, да. Ну, вопрос. Доказательства где? Тут вот неплохо бы, вот было бы неплохо с точки зрения закона, чтобы данного персонажа сразу взяли за причинное место в крепкий кулак и отвели в суд, где ты бы отвечал по закону, на основании чего ты клевещешь на людей. И я страшное вам скажу. Может быть. Там действительно берут взятки, может быть. Но это надо доказать. А если это не доказано, то ты честного человека обвиняешь в уголовщине. Понимаете, у них это интеллект развит примерно на уровне 15-летнего подростка. Слухи, ну люди же не будут просто так говорить. Так вам люди просто так не говорят, что вот 500 человек там экскаваторами закапывают. Это тоже не просто так. Ну это же откровенные идиоты. Ну как это можно слушать вообще? Стыдно.
Ну да, я вот как раз и был поражен тем фактом, то есть я сижу такой, рот открыл и говорю: ну как, нет-то? Как?
Молодец.
Ты кому? Ты царю хорошо жалуешься? Челобитную, да, бьешь? Как хорошо можно? Да. Спасибо большое. Последний такой вопрос. Ну, задали, нам интересно его вам задать. А первый же вопрос он был. Где две кружки радио «Аврора»?
В конторе. Я дома сейчас сижу. В конторе стоят. Ну, это... Возле семисвечника.
Да, это замечательный наш подписчик и спонсор Эмир Керимов, который прям активно-активно помогает каналу «Следить за жизнью», задал вопрос. Так что, Эмир, все нормально. Кружки у кого надо.
Да. Все на месте, да. Мы из них пьем.
Спасибо большое, Дмитрий Юрьевич, за интересный разговор.
Вам спасибо.
Надеюсь, через какое-то время приедете к нам в гости, опять поговорим с Хазиным или с Кириллом Рычковым. Прям рады вас видеть.
Все эти вирусные безобразия, надеюсь, рано или поздно прекратятся.
Ну, ждем вакцины великой нашей, 95-процентной. Спасибо вам, наши зрители, спасибо тем, кто задавал вопросы. Подписывайтесь, ставьте лайки, ну и спонсируйте обязательно наш канал. С нами был Дмитрий Юрьевич Пучков, переводчик, известный как Гоблин. А мне больше нравится Опер.
Всем привет, всем здоровья и благополучия. Счастливо.
До скорых встреч.